сейчас весь мир готовится к Дню Победы. Нет, я совершенно серьезно, я совершенно осознанно говорю.
Да, весь мир готовится.
Весь мир готовится. Только иные готовятся торжествовать и праздновать, а другие, значительная часть мира, готовится как бы этому. Если удастся, то помешать. Если не помешать физически, то помешать какими-нибудь клеветами, там, клеветническими слухами, там, каким-то очернением, там, еще чем-то. Все готовятся. День Победы – это такое событие.
А сколько вокруг этого Дня Победы нынче вот всевозможных, ну, не слухов, а желания вот как-то перекроить эту вот историю вот тех лет, что-то там переиначить, что-то переставить, что-то заретушировать, что-то, наоборот, выпятить. Это в чьих интересах это вот происходит, те и пытаются что-то сделать по-своему. Польша там говорит, что давайте с нас началась Вторая мировая война, давайте мы там будем праздновать, с центром сделаем событий. Значит, кто-то говорит в Германии, кто-то говорит в Киеве, кто-то говорит, ну, естественно, мы говорим в Москве.
Ну,
вот что, давайте, вот, давайте что будем, тут вокруг происходит? Вот, как-то расставить бы надо.
Давайте будем смотреть так. Вот, есть тут такой момент, и чисто народный такой момент есть.
Угу.
Вот. И этот народный момент, он, ну, такой простая есть, такая народная пословица. Не делай добра, не наживешь врага. Сколько Польши мы сделали? Польша жила всегда. У нас в соцлагере находилась и жила лучше нас. Эстония, Латвия, Литва, Украина, Молдова. И жили все лучше, чем мы, Россия, живем. То есть мы всегда вот таким каким-то своим самопожертвованием давали друзьям больше, Венгрии, Румынии, всем давали больше, чем брали себе, Грузии, Армении, ну, всем.
Угу.
Вот. То есть мы делали добро и, в конце концов, нажили себе врага.
Врагов.
Врагов нажили. Вот, первое. Есть второе. Значит, кому это нужно? А здесь очень легко предсказать. Кто у нас отец лжи? Дьявол. Кому нужна ложь? Дьявол. Значит, мы знаем, как бы ни рядились, и опять же, в какие бы одежды православные, кресты на себя не одевали бы православные, или там какие бы слова не говорили, но если они лгут, значит, там дьявол. Ведь кто больше всех пролил крови, на кого так вероломно и страшно напали? Опять же, Россия. Смотрите, какая бы страна, какая бы Америка, ну, хоть Англия, хоть Франция, хоть Германия, там, Канада, можно еще привести примеры, какая бы страна потерпела вот такое надругательство своих, тех, кого мы кормили, поили, одевали, обували, они жили лучше нас и пошли против нас. Какая бы страна это потерпела? Если уж с Ираком так поступили, если Сирию там такое творится, если везде там, куда Америка, как она говорит, она везде несет мир, но почему-то этот мир наделен взрывчаткой. Почему-то как-то он мир-то какой-то такой односторонний. Когда бомбили...
Сербию.
Когда бомбили Сербию, то на бомбах, на американских, которые они взорвались, на них было, взорвались, там не найдешь ничего. Но на американских бомбах было написано «Христос воскресе», это Пасху, когда бомбили. Это ведь правда. Им американцы заслали туда, туда лазутчиков, ну, шпионов, которые находили самые дорогие памятники старины, недорогие, ценные, монастыри, памятники. И с этих памятников подавали в воздух летчикам сигнал, чтобы разбомбить этот памятник. Мы видим, что делается. Пришли в Афганистан американцы, что, много любви принесли? Пришли в Ирак, я уже вспомнил, много любви принесли. Везде война, везде кровь. И в это же самое время, вот с одной стороны, я привел такой пример.
Кому что?
Там американцев.
Да,
там,
кому что выгодно, кому что не выгодно.
Поляков, кому там что выгодно, кому не выгодно. И в это же самое время, вот возьмите, сейчас идет война на Украине. Идет война.
Угу.
Вот. Ну и тоже, кровь льется, и есть, наверное, и патриоты свои, и с той, и другой стороны. Ну и у нас в стране, вот когда, как же мы встретили войну? И как же мы сейчас далеки, вот Украина далека от нас, это же Польша, это же Америка. Ведь у нас буквально весь народ встал на защиту Родины. Мы что, сейчас на Украине гаснет экономика, нужны снаряды, а обращается к американцам. Что у них там, дети? У станков стоят 13-летние. У нас стояли детки наши. Женщины, старушки, старички? Нет. Я еще застал, когда тракторов не хватало, там и коров запрягали. Маленькие были, коров запрягали, угу, чтобы пахать землю.
В колхозе?
В колхозах. И женщины помогали эти плуги тянуть, и все там вести. Лошаденка едва вздыхала, так и женщины тут же с ней рядом тащат этот плуг. Еще я маленький.
Запрягались вместо лошадок. Вместо... Да. Это, батюшка, было уже как бы послевоенное
это
время,
было,
вы вспоминаете.
Но, 47, а войну?
Ну, вы-то, так сказать, вот эти последствия-то вы видели вот этой
я
вот
видел,
войны.
Все
вы,
это, все
вы
эти...
перед, ну, перед ну, глазами 47, все проходило.
47,
какие
48,
тяжелые годы.
Это же очень тяжелые годы были. И последствия-то еще были. Я помню, у меня мама председателем колхоза была тогда одно время. Она купила брату кирзовые сапоги, кирзовые. Угу. Их сейчас, работяг это не каждый день. Так на нас всех богатей кирзовые сапоги купили. Я прекрасно помню. Вот. А другие моменты. Я приводил уже пример, как у нас вот, у меня была такая знакомая, ну, пожилая женщина.
Угу.
Она была антирелигиозной пропагандой заведующей.
Это но где?
Это в Талице.
В Талице.
Но мы как-то так немножко встретились раз, встретились два. Вот. Потом мне передают, значит, в Камышлове я тут, и передают мне ее лекцию, она читает лекции, ее спрашивает, много ли у нас уже про Камышлов все, много ли вот у нас в Камышловском районе церквей. И я говорю, как она ответила? Она ответила, у нас, говорит, церквей здесь две. Одна баптистская церковь, и там есть... пастырь свой, ну, это, говорит, для нас ерунда, и это мы, говорит, все, там это, они, говорит, у нас, вот. А вторая православная недавно вот здесь открылась, дома не купили. Ну, там, говорит, молодой священник, ему руку в рот не клади.
Палец в рот.
Палец в рот не клади, он руку отгон, молодой священник. Вот. Ну, и вот так вот я на этих словах как-то потом встретились, подружились с ней. И она, конечно, и мы не разубеждали друг друга, вот ничего, ни в чем не... Она была это, я бы оставался своими убеждениями, но вот она рассказывала, я ведь помню, отец Владимир, как мы... Она была лет, наверное, на 30 старше меня возраста.
Mm-hmm,
да.
Mm-hmm.
Я помню, как мы в войну повесили вот в Талице, в Петропавловском храме кружку на оборону. И думали, что будет там, что будет. И началась история, говорит... Примерно в 10 дней раз, ну, в воскресенье или два пройдет,
угу,
нам, значит, из церкви бегут, тогда с телефонов шибко не было, и бегут с посыльными, приходите, вашу кружку выгребайте, а что такое? Мы, говорит, туда уже линейкой деньги вталкиваем, уже, деньги уже не лезут, мы, говорит, линейку утрамбовываем их туда. Вот. И это, говорит, всю войну было, вот это факты.
Вот эта кружка там
вот
наполнялась
вот
постоянно, да.
Возьмите блокадный Ленинград. Дал на оборону, что-то я не помню, одни говорят там 15 миллионов, ну, по тем временам, по военным, другие 150 миллионов на оборону. Ну, видимо, в виде золота, и даже вот есть, я не помню, значит, был митрополит, который вот лично подарил от себя панагею, которая по тем временам оценивалась 500 тысяч.
Mm-hmm.
Вот, бриллианты там, вот. И, значит, вот такие вот много очень жертв было, 150 миллионов на оборону. Это,
да, понимаете? Даже, по-моему, да.
Вот, это блокадный Ленинград. Были случаи, когда в церкви, вот батюшка приходил, все, даже вот он свидетель остался, пришел в церковь утром рано, и около на киоте Божьей Матери лежит буквально вот груда золотых царских монет, может быть, 50-100. Ну, говорит, тут же их на оборону передали. Кружки выгребаем там и золото, и бриллианты в этих кружках. Деньги какие-то нужны для церкви все равно и в то время. А это золото, бриллианты тут же на оборону передаются. То есть вот в таком виде церкви блокадного Ленинграда дали громадную сумму на оборону. И ведь строена танковая колонна Дмитрий Донской. Сейчас в Донском монастыре в Москве есть танки из этой танковой колонны. Есть эскадрилья самолетов, построена на деньги церкви. Первый патриарх обратился, местоблюститель, братья и сестры, забудем все, забудем все распри, забудем все обиды и встанем на защиту Родины. Это ли не пример В то время я не хочу умалять достоинства Иосифа Виссарионовича, но в то время он еще молчал, он еще не выступал тогда. Был первый, первая церковь выступила и призвала к защите
Родины. Отец Сергий, ой, Владыка Сергий.
Владыка Сергий, да.
Митрополит.
Вот, вот это факты. А люди шли на фронт, а матери провожали, и мне известны случаи, когда мать провожает одного сына, второго, третьего, у ней 7 сыновей было, и папа, и ей сынок говорит: мама, но ведь я мог бы как-то еще вроде отказаться, ну давай что-то, ну 6 ты и папу проводила туда же. Ну да, нет, сынок, иди, нужно защищать. И это мне тоже рассказывали, вот, и потом она все так, так, никого, и случилось, что никого и не дождалась, ни отца, ни 7 сыновей никого не дождалась. Были случаи, было мне вот известен такой случай, когда мать проводила 6 сыновей на фронт и мужа, и все пришли, ну, где-то раненые, где-то покалечены, но все пришли домой, все до одного, а тут вот 7 и мужа, и ни одного не дождалась. Или был случай другой, тоже, это тоже ведь дело церкви. Церковь воодушевляла народ к молитве за, за страну. И вот я пришел к одной женщине, у ней мужа нужно было соборовать. Уже совсем пожилой, ну, пожилой совсем уже человек. И я, его супруга мне говорит, тоже пожилая женщина, он говорит: у меня всю войну прошел. Я говорю: да, и представляете, говорит, на передовой был, неоднократно был на передовой, но пришел даже не раненый. Вот всю войну прошел, пришел не раненый даже. Вот, уставший, простывший там в окопах, все везде передовая. Ну, вот пришел так. А как, я говорю, так интересно, как же так Господь вот как-то дал? А вот знаешь, батюшка, когда он пошел на войну, я ему, значит, дала, зашила живые в помощь, Псалом 90. Вот, и его сказала: ты молись. И он говорит: мать, я ухожу. Вы с сыном, мы с сыном остались, вы с сыном молитесь за меня. Будете молиться, я живой вернусь, вот чувствует мое сердце. И вот, говорит, он ушел, а мы с сыном стали молиться. Ну, поначалу еще как-то война только в самом начале еще и полегче было, потом стало труднее, труднее. Потом стало так, что я приду, вот как упаду дома, вот с работы, да с огорода, ну все тут вместе, никто ведь ничего, кто, вот, ни хозяина, ничего нет. Приду, вот устану, вот лягу, вот засну. Ночью меня свой мой сынок: мама, вставай, давай будем молиться, не помолимся, сегодня папку убьют. Вот я, говорит, вот буквально шатаясь, встану, помолимся. И так вот очень часто было, когда сынок меня поднимал, 6-летний, на молитву. И вот он пришел, пришло время, он пришел живой, даже без царапинки. И сколько так вот спасало, помните? То, кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло.
Да, да, да. Вот.
Жди меня, и я вернусь.
Жди меня, и я вернусь, да. Вспомним вот. Симонова, да.
Вот, и можно, вот можно было бы много-много таких вот примеров привести. Вот когда церковь, буквально одни уходили окрыленные молитвой церковной и благословением церковным, уходили в армию и бились там, не щадя живота своего. Другим церковь помогала и материально. Все, в общем, весь мир, вот весь мир встал и встал на защиту Родины. И здесь, а когда весь мир встает, сила народа, сила Бога. Когда весь мир встает, то уже и Бог с ним. Если он встает за правое дело,
за правое дело, за свою,
однозначно
за свою родину.
А да? Божью Матерь, когда икону Божьей Матери вокруг Москвы облетала, тоже ведь это пример-то немалый. Mm-hmm. И когда Иосиф Виссарионович, и тоже ведь, говорят, бывало у него и Матронушка, и встречал, вернее, встречался он с Матронушкой.
Ну такой, да, но ну, есть такое.
Вот, есть такое. Так что...
Да, своего рода, да, своего рода легенда такая, что якобы он встречался, но не исключено, между прочим, не исключено, не исключено. Что могло такое
Иосиф
быть.
Иосиф Виссарионович все-таки, mm-hmm. все-таки семинария-то в нем, наверное, след оставил.
Да. Батюшка, а вот скажите, пожалуйста, вот почему...
А вы знаете, что Жуков, полководец Жуков,
Это мне рассказывал Иосиф Андреевич. Это человек, который лично встречался с Жуковым. Интересна была встреча.
Угу.
Вот. Он, Иосиф Андреевич, ушел добровольцем в армию.
Угу.
Вот он уже, он прошел, он воевал еще в гражданскую, воевал еще в царской армии, еще рюмочку, говорит, 100 грамм шкалик в день рождения и императора, и Николая Александровича. Их выстраивали, наливали им шкалик, а то 100-граммовую рюмку наливали. Они кричали императору ура и выпивали во здравии эту рюмку. Вот. И вот он и там был ранен, и все там было у него. И тут пришло время, началась война, и он добровольцем ушел на фронт. Ну, уже, а был с бородой, бородатый такой. И там был извозчиком. Ну, на фронте ведь что? Грузовики возили, да, очень много на себе и лошади перевезли.
Угу.
Тоже ведь надо было и все ведь везти.
Ну, да. Снаряды, смотри, какие везти. Условия ведь были,
да.
Правда?
И вот он был извозчиком на лошади. И вот однажды, значит, едет и посторонился. Машина, видишь, какая-то машина, там, ну, непростая. И он остановился и вышел Жуков. Вот так потом он узнал. Вот остановился, а Жуков куда-то ехал тоже, ну, в другую сторону. И вот он вышел, а на меня говорит, тут как раз Жуков какой-то лейтенант или капитан, и ему, значит, товарищ генерал, вот с бородой стоит, ну что такое, как же ему. Жуков, говорит, на меня посмотрел и сказал, ты давно бороду носишь? Я, говорит, ему говорю, я старобрядец, я еще с царской войны, с Первой мировой войны ее ношу. Жуков говорит, ну и носи. У Иосифа Андреевича он все показывал с гордостью, с доброй гордостью. У него была такая грамота лично от товарища Сталина, и за личные подписи товарища Сталина. Уж я не знаю, там фоксимилье или подпись была лично товарища Сталина. Написано Сталин и подпись. Вот. Вот этим он гордился очень, Иосиф Андреевич. Но потом тоже попал под обстрел, его прострелило ногу, и уже он как инвалида все-таки списали. Но уже списали в самом конце войны. Вот. И вот Жуков, кстати, вот когда большая, ну, какое-то большое дело затевалось, он и генералам, и офицерам, и всем говорил, ну, с Богом. И говорят, а Алексей Григорьевич, у меня был староста в Слободе-Каурске.
Mm-hmm.
Староста в Слободе-Каурске он был одно время. Ну, сейчас уж, наверное, лет, ну, наверное, 30, как скончался. Вот. Он с гордостью говорил, я был в личной охране Жукова. Вот. И он говорил, у Жукова всегда была иконка Божьей Матери в кармане лежала. Она лежала, он этого не стеснялся. То есть вот и здесь мы говорим, что делала церковь. Да вот это и дело, воодушевляла народ, а народ воодушевленный идет в бой с верой в Бога. А если с верой в Бога идет, то Бог и помогает.
Конечно.
Есть такой случай, мне рассказывали, случай тоже старый. Мы, говорит, отступали, а у нас, говорит, не отступали, нас, говорит, на отдых отводили нашу часть, на отдых. Идем километры, а с километров 7 отошли, а у нас, говорит, был там вот один такой младший лейтенантик, ну, который, говорит, ну, вообще, вот, Бога поносил, ну, как только мог, вот как только мог. И тут мы зашли в какой-то сарай, и вот сидим вот в этом сарае, и он снова взялся там против Бога выступать со скверными словами, там, с насмешкой, со злобой. И потом смотрим, и что-то раз, и застыл. И застыл, и как бы навалился вот сзади, так вот там что-то на стенку. Мы думаем, ну, задремал, все равно на отдых идем там. Ну, задремал, ну, и пусть спит, замолчал как-то, конец. Потом, когда все встали, отдых кончился, мы к нему подошли, он не встает. Посмотрели, а из дверей, вот представьте, из двери, он, видимо, перед открытой дверью где-то в углу сел, что из двери. Через двери, через открытое прилетела пуля, и ему прямехонько в небо, и где-то там в затылке вышло.
Вот а когда случай, он говорил, видимо.
А когда он говорил, ну, знаете, Бог ведь он как-то поругаем-то не бывает.
Да.
Он все-таки, когда уж цинично это начинает, по ошибке Бог простит. Вот по какому-то, может быть, даже, ну, как-то, ну, не сдержанности, даже, ну, не дай Бог, ну, Бог простит, он нас любит. Но когда уже цинично, то ты начинаешь
сознательно,
Богу,
да,
выступать. Да сознательно, да со злобой, да с насмешкой, ну прости, Господи.
Это плохо кончится.
Вот. И вот это тоже церковь.
Угу. Батюшка, я просто, вот знаете, хочу такой вопрос задать. А таких примеров очень много хороших, интересных приводили, много. Скажите, вот все-таки и победа наша была, да, в этой войне. Ну, тяжелая. Тяжелая, все, значит, это самое, трудно было. Погибло много людей. Но, тем не менее, победа была одержана. Такой ценой, жестокой, конечно. Что все-таки, вот как вы считаете, помогло нам в этой войне одержать победу?
Вы знаете, вот, вы мне задали вопрос так. Ну, я так навскидку на его отвечаю. Вы знаете, Божья Матерь назвала Россию своим домом. Дом Божьей Матери России. А где дом Божьей Матери, там дом и Христа, Сына Ее, тоже Божьей Матери. И народ чтил Бога. Ведь вы посмотрите, последняя перепись населения, кажется, была в 1938 году.
Да.
После страшных гонений. После тяжелейших гонений.
Жестоких репрессий.
Жестоких репрессий. Оно и в вопросах-то последней переписи было написано, веруешь ли ты, верующий вы или нет.
И сколько процентов?
80% с лишним написали верующие. А сколько людей погибло за веру перед этим? То есть, подписывая это, никто не сомневался, что возможно подписывать себе смерть. Возьмите второй момент. Церковь воспитывала людей в нравственности. Мы говорим, что тогда, да, революция прокатилась, уже много там прокатилось, знаете, там уже такие дикие песни, кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди, помните, такие там все, то, вот, и не знаю, но любовь впереди, там, вот, вот, и, но ведь это после, это революция навела, но все равно ведь еще народ был нравственный, вы посмотрите, когда это же ведь уже были военных лет, когда много девиц, эшелон девиц привезли в Германию,
да.
И проверили их на девственность, то только 2% оказалось не девственницами, а остальные, то да, врач там сказал, эту Россию нам не победить, потому что Россия, страна с такой нравственностью, хранима Богом, Бог не даст ее, она победит Россию. И это вместе, то есть и нравственность, и вера, и заступничество Божьей Матери, и заступничество многих и многих десятков, сотен, тысяч новомучеников российских, многих и многих, и это заступничество. И это первое, это первое крыло, то есть вера в Бога и Господь, это основное первое крыло. Второе крыло, это физическая, материальная составляющая, когда вся Россия, можно было бы матери поставить трехлетнего ребенка к станку, она бы, не сомневаясь, его поставила. Вся Россия встала, детишки.
Половина воевали, а вторая половина в тылу готовила
все,
победу.
Все от себя отрывали, все. Когда сами голодные, холодные, последние, все давали на фронт, на фронт, на фронт. И выстояли. Возьмите примеры, дивные примеры военные, это ведь примеры, ну, вот просто удивительной чистоты и гордости нашей нации. В блокадном Ленинграде женщина везет санки с хлебом. Ну, куда-то в магазин или куда-то там, чтобы для этого. И умирает с голоду дорогой. Ведь это вот просто, ну, это, вы знаете, это вот светскому уму вообще непостижимо, православному уму это постигает. Но, знаете, уже тоже как-то, вот. Или возьмите, вот это вот «Быль», рассказ «Быль», так и так где-то и написано, я его читал, но так и написано, рассказ «Быль», когда одному человеку уж каким путем, или там где-то там что-то как-то у него было раньше, или что, но каким-то путем
пришла в Ленинград посылка с шоколадом. И открыли ящик с шоколадом. И плитки шоколада. И там письмо, что вот могу, то самое такое вот питательное посылаю, чтобы как-то выдержали вы. И вот эта хозяйка, которая прислала эту посылку, она подумала, ну что я буду, я сейчас вот возьму тут себе чуть-чуть, там 2-3 плитки, а остальное пошлю, вот там гораздо более нуждаются. Угу. И отправила. И в конечном итоге, уж сколько рук эта посылка прошла, и сколько людей из нее по шоколадке взяли, но в конечном итоге одна плитка шоколада в этом ящичке снова пришла к ней. Вот это факт. Я подобные случаи я помню. Был у нас, у меня в семье подобный случай, когда мама меня, ну, Володя, меня еще не служил тогда, еще только верующему в церкви пел. Иду, меня мама встречает. Ты знаешь, как я сегодня обижена на все. Ну, как я обижена сегодня? Просто вот такая обида у меня. А что, мама? Да вот я тут сегодня тортик купила в церковь, хотела на панихиду ее положить. Вот. Потом, говорит, взяла его, и какой-то взрыв женщина, мне показалось, что он ей лучше будет, этот тортик хороший, и подарила его ей. Потом, слышу, она с кем-то разговаривает, как-то так немножко увидела, что она уж кому-то его другому дарит. Потом, говорит, я домой пошла, и тут меня встречает уже совсем какая-то незнакомая эта женщина, и говорит, ой, матушка, вот вам, позвольте-ка я вам тортик подарю. Я, говорит, посмотрела и обомлела.
Это прямо как сказка какая-то.
Вот это факт.
Факт из жизни.
И вот и тогда, когда вот я перед этим-то это прочитал, как-то даже мало поверила, когда вот эта мама мне рассказала, то видите, все-таки христианская душа, она, знаете, она не имеет вот какого-то, ну, мы немножко все непутевые, мы немножко все такие не от мира сего, непутевые. А раз мы непутевые, Господь говорит, ну они непутевые, да дай-ка им сам поговорить.
Она даже обиделась, да, чтобы не вернулся тортик обратно, да, не кому-то достался.
И вот это вот все, вот это вот все, вот оно, вот это вот чистота.
Вот это душа, душа русского человека.
И ум, и совесть, и честь, облагороженные верой и Духом Святым, вот они и дали эту победу. Да. И поэтому, ведь было время, когда эти праздники чуть-чуть гасли, чуть-чуть как-то, а потом сильнее, снова
раздуло это все, так сказать.
Вы знаете, вот я опять...
Пламя да, буквально возникло.
Пламя.
Да.
Вы знаете, я вот сейчас опять еще раз вот расскажу вот такой случай. Это уже буквально вот несколько дней назад. Я разговариваю с одной женщиной, и что-то сказал там, ну, как-то вот властям все-таки надо думать и о людях, там, и где-то президент. Ну, знаете, у меня несогласие. Я уважаю нашу страну, глубоко уважаю нашу власть, нашу страну я всей душой люблю, но имею я право быть с чем-то согласным, всем не согласен.
Да, конечно.
Вот. Ну, и сказал вот это вот, и, ну, тут женщина одна, мы с ней беседовали. И вот смотрю, и вот она задумалась так, потом говорит, батюшка, да ты посмотри на президента на нашего, ты посмотри, как он устал. Я вчера посмотрела на него, как он устал, ведь он же страшно устал. Он все делает, чтобы Россия стала, но может он в чем-то ошибиться. И заплакала мне. Я, говорит, таких же мнений была, но вот, говорит, тут что-то посмотрела на него, на уставшего, с заседания круглыми сутками, совещания круглыми сутками со всех сторон, как вот драконы пасть разили на Россию и лично на президента туда же самого, вот со всех сторон. И он, говорит, бьется и бьется за Россию, за народ, за свой, за укрепление России. И я, говорит, еще перед... Я просто, говорит, смотрела и перед телевизором заплакала. И тут при мне снова заплакала. И вот когда вот такое я услышал, то я подумал, все-таки выстоит Россия. Есть здесь все-таки, остался в ней Дух Божий, осталась в ней любовь Христова, а раз это есть, значит, она непобедима.
Да, вот я как раз хотела сказать о том, что сейчас вокруг, опять возвращаемся к тому, с чего начали, что вокруг очень много всяких толков и пересудов по поводу того, где проводить День Победы, 70-летие, там ли, в другой, то есть какие-то вот выдвигают новые планы, новые, так сказать, прожекты, вот, но мне кажется, что где проводили День Победы, там и надо его проводить.
А вы знаете, я
это вот, же
я,
сложилось уже
знаете,
у нас.
Я по-своему скажу, сейчас так. Очень неожиданно скажу. Угу. Начну с маленького примера. Я плыл по реке Чусовой, со сплава шел, со сплава туда еще в юности. И мне и дошли мы там, когда-то было большое село Коновалово, потом осталась уже небольшая деревенька. И я пришел, и там пирамида из кирпичей. Такая пирамидка. И мне рассказывают, я говорю, это что такое? Это, говорит, у нас тут похороненные еще в революцию там солдаты. И вот, ну, красноармейцы. И вот, говорит, мы в революцию, говорит, самая революция, говорит, здесь поставили пирамиду и зажгли вечный огонь, ну, маслом, правда, зажгли маслом. Тогда не было ни газа, ничего, просто маслом зажгли. И, говорит, первые годы он горел постоянно, его поджигали. Потом стал гореть только через как-то, ну, днем. Потом стал гореть только по праздникам, потом только в определенные дни. Ну, а сейчас, говорит, уже давно вообще не горит, но пирамиду, говорит, еще пока храним все равно как память. И сейчас уже этого села Коновалова нет. Ну, а дальше этого Коновалова, там хотели железную дорогу гнать, и там мне сказали, вот тут, вот, говорит, лежит, было, загнали туда 6 тысяч пленных австрийцев, которые еще в Первую мировую воевали. И они, говорит, строили сюда железную дорогу, очень многие умерли здесь. Вот здесь, говорит, они практически 1005 здесь похоронены. Видно, надгробий нет, а вот такие просто
плиты да?
лежат, и все, плиты. Вот я для чего говорю, вы знаете, сколько, вот неожиданно скажу, где праздновать День Победы? Вот у нас есть множество сел, которых уже нет. А ведь там тоже были красноармейцы. Из этих сел много.
И красноармейцы, и воины советские.
И воины ушли, и трудились, и колхозы были, и в войну землю пахали, и хлебушек ростили. Если ты не хочешь в городе, и хочется тебе отдохнуть от городской суеты, найди себе такую деревню, найди себе такое бывшее село. И просто так вот приди
туда. И зажги огонь.
Зажги там огонь. И вот ты разожжешь костер, ну просто, ребята, ну не могу я для вас, вот для тех, которые пахали эту землю, кормили воинов, которые ушли отсюда и не вернулись сюда, а которые, может быть, вернулись сюда израненные на местном кладбище лежат здесь. Я не могу вам вечный огонь зажечь, но пусть в этот праздник у вас здесь вот этот вот огонь.
Костер такой.
Костер, да? Погорит, как вечный огонь. И просто подумайте, и это будет праздник. То есть у нас столько мест, что куда бы мы, у нас буквально миллионы мест таких, куда бы можно было приехать и вспомнить.
И обязательно там найдется хотя бы один человек, который в этой войне участвовал, да. Или, может быть, погиб,
или
а может, вернулся.
Или,
может быть, вернулся.
Или, может быть, вернулся, а может, и похоронен где-то рядом. И вот и это тоже.
И это будет память о них.
И это будет, и представьте, вот если вот везде, вот, а если мы еще к этому, зайдем в церковь и возьмем 2-3 свечечки, и скажем, вот, и зажгем там их. Вот, ребята, вам, кто погиб из этой деревни, мы не знаем. И имена ваши не помню, но мы знаем, что вы сделали, это помним мы. Это в воздухе сегодня всю жизнь витает. Вот кто погиб, кто здесь работал до из последних сил на полях, кто. Вот вам свечечка в память. И пусть Господь вас помянет, и пусть как добрый вечный...
Пусть душа ваша возрадуется, да?
И повяжет там на деревце в этой деревне георгиевскую ленточку, уже на деревце пусть повяжет. Это будет знамя. Разве это будет плохо? Да это будет здорово, ребята.
Это замечательная идея, батюшка. Может быть, даже кто-то ее и воплотит в жизнь.
А услышит, да. Я воплотил в этот... Если где-то окажусь, я наверняка выберу себе... Вот если буду в этот день где-то вот у себя в Талице, где выберу себе где-то село и съезжу туда и воплощу эту идею. И посидим, и погрустим, и простите меня, просто так фронтовые 100 грамм выпьем. Даже это ну, фронтовые есть фронтовые.
Здорово. Хорошая идея.
Скажите хорошую мысль.
Хорошая, замечательная. Я думаю, что надо это сделать действительно нам. Да. Пока мы живы, мы должны
пока
помнить.
Пока мы было же помнить, и пусть наши ребята... А помните, у Бога нет мертвых. Те солдатики, которые погибли, они живы.
Они живы, да, конечно.
Те крестьяне, которые работали, они живы. Те матери, которые на фронт отправляли своих мужей, сыновей, братовей, они скончались, но они живы, все живы. И они вас увидят, и они вас благословят. И как знать, может быть, вот это деяние о той жизни благословение вам принесет, и, может быть, это крепко поможет многим делам нашим.
Неожиданное такое предложение, но очень интересное, я думаю, и очень ценное. Спасибо вам большое, батюшка. Будем заканчивать
нашу передачу.
Будем заканчивать,
наверное, но мы уже с вами полпередачи.
Спасибо, да.
Храни Господь всех.
Храни
нас.
Господь вас, батюшка, ваших близких, вообще всех наших радиослушателей. Мы еще, конечно, вернемся к этому разговору. Давайте еще вернемся к этому разговору, к Дню Победы, к этой теме, теме Великой Отечественной войны. Да. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода Рождества Христова на Уралмаше. Приходите к нам еще. До свидания, батюшка.
До свидания. Вы знаете, вот во многих местах, вот сейчас, вот где Кузнецов Николай Иванович, угу. там ведь есть
церковь. Герой Советского Союза.
А вот если вот в то место, там ведь. И сколько мест. У нас, откровенно говоря, что не деревня, то герои, что не село, то, что не городок, то не они.
Обязательно стоит обелиск с красной звездочкой. А может сверху поставить крестик еще.
Храни всех нас, Господь.
До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам.
Спасибо. Thank you.